Предлагаю начинать. У нас сегодня намечается очень интересный разговор. Дело в том, что наша программа, она всегда основана на вопросах, которые как-то подталкивают нас к тому, где заработать, на чем можно заработать хорошо. И любой наш слушатель и зритель мечтает зарабатывать, не находясь в этот момент в офисе и не работая тяжелыми предметами в руках, зарабатывать головой и предпочтительно находиться где-нибудь на берегу моря. И каждый раз, когда разговор заводится вот о таком способе заработка, первая профессия, которая возникает вообще у всех людей в памяти, это профессия трейдера, инвестора, финансового аналитика, человека, который на «ты» с акциями, облигациями и другими ценными бумагами. И именно по этой причине мы не смогли отказать себе в удовольствии пригласить к нам в студию сегодня человека, который в этом разбирается, ну, наверное, лучше всех из всех, кого, по крайней мере, знаю точно я. Трейдер, инвестор и автор YouTube-блога «Психология спекулянта» Павел Жуковский. Павел, приветствую вас.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Очень такое яркое название сегодняшней темы.
Но тема однозначно интересная, тем более, раз уж мы и говорим про деньги, мы должны про деньги сейчас поговорить именно в таком контексте. Павел, ну, во-первых, первый вопрос, наверное, сразу. Что представляет из себя профессия инвестора, трейдера и есть еще одно слово «спекулянт», которое некоторые как-то вот в одну линию с трейдерами и инвесторами ставят. Можете рассказать, в чем разница вообще между инвестором, трейдером и спекулянтом? Вот, наверное, мне с этого хотелось бы начать.
Давайте сначала то, что трейдер – это профессия, либо ремесло. Не обязательно, чтобы этим заниматься, получать какое-то образование. Можно физиком прийти на рынок к брокеру и торговать на бирже акциями, облигациями, фьючерсами и прочими производными инструментами. Это так называемая профессия, да, трейдер. Ну, торговец в переводе на привычный нам русский язык. А различие между спекуляциями, хоть так и звучит, конечно, рисковато, спекуляция, да, спекулянт, спекуляция, тем более на радио «Комсомольская правда» это вообще как-то звучит странно, но есть на самом деле и с разница с термином инвестиции. Спекуляция – это получение прибыли при изменении стоимости актива. То есть вы покупаете актив, он вырастает в цене или падает в цене, да, вы закрываете, вы продаете этот актив, либо его часть, и получаете тем самым прибыль. А инвестиция – это вложение в любой актив и получение прибыли от деятельности актива. Пример, вы купили квартиру, через 3 года продали там, в 2 раза дороже. Да, успех, заработали деньги, это произошла так называемая спекуляция. Вы купили, и когда цена изменилась, продали, получили прибыль.
А дешево если вы купили, дорого продали.
Вот или так. По-всякому бывает. Да. Бывает удачная спекуляция, неудачная спекуляция. А инвестиция – это когда вы купили квартиру, например, с целью сдачи. Вы же можете купить так, на самом деле, и фабрику, и завод, и заправку, там, все что угодно. Вот это основное отличие. Основная ошибка обывателя заключается в том, что они разделяют эти два понятия при помощи времени. То есть, если краткосрочно, значит, это инвестиция. Если долгосрочно, значит, это... Если краткосрочно, это значит спекуляция. Если долгосрочно, это инвестиция, но разница в другом.
А когда мы говорим про инвестиции в ценные бумаги, но так или иначе, сейчас все наши слушатели и зрители представляют себе это таким образом. Я покупаю акцию, когда она упала в цене, и продаю ее тогда, когда она в цене выросла. Это в любом случае спекуляция. Но есть какие-то способы заработать на акции не только из-за изменения ее стоимости, насколько я понимаю.
В том числе, да, это получение, например, дивидендов. Ага. Это акции и облигации, например. Вы покупаете актив, да, и просто ждете, и вам приходит доход. Вполне себе удобно. Другое дело, что пока вы ждете, стоимость акции может сильно измениться, может, например, упасть. Тогда вы получаете доход, но все равно вы себе даже не компенсируете первоначальные вложения, поэтому здесь тоже с умом нужно подходить, скажем.
Хорошо. Я предлагаю вернуться через несколько минут к вопросам о том, какими индикаторами вы пользуетесь, на основании каких сигналов принимаете решения. Пока вопрос для тех, кто думает о том, есть ли смысл становиться трейдером и инвестором. С чего вы начинали вкратце? Как происходил вот ваш первый путь становления как инвестора и трейдера? С какими ошибками и сложностями столкнулись, если очень коротко?
Ну, самое первое, да, что не надо обольщаться, что здесь очень высокая выживаемость. В любом бизнесе, как вы знаете, да, недавно была статья хорошая, не помню, от Сбербанка, о том, что в течение первых 3 лет 90% частных предпринимателей закрываются. Это не наша ужасная российская статистика, это вообще. Поэтому, когда человек берет на себя какие-то персональные ответственности, персональную ценность как себя, а если рассматриваем трейдинг как бизнес, как профессию, где сам человек и сам себе Это привлекательно. Почему? Сам себе начальник, сам себе бухгалтер, сам себе работник, как вы говорите, конечно, взял ноутбук, поехал на море. Да, это все так прикольно звучит, конечно, да, но шансов и выживаемость именно в профессии трейдинга, она менее 1%. С этим очень связано очень много причин, почему и как сделать, повысить, скажем так, эффективность. Да, это, наверное, мы потом к этому подойдем. Но самое первое, нужно не обольщаться и понимать, что за месяц, за два, даже если вам сильно повезет, вы не сможете решить все свои вопросы. Скорее всего, вы попадете вот в эту черную статистику, когда 90% теряют. Это по информации от наших брокеров, по-моему, от ЦБ, что в течение первых 9 месяцев, по-моему, 70% теряют практически все свои деньги.
Первый раз сталкиваются с таким понятием, как margin call, люди в течение первых нескольких месяцев. Сколько времени прошло у вас с того момента, когда вы первый раз завели деньги на биржу, до того момента, когда вы поняли, что вы этим можете зарабатывать, жить этим и не заниматься больше ничем, кроме этого?
Ну, вы знаете, я бы с этим бы не очень согласен, потому что все-таки нужно иметь диверсификацию с точки зрения доходов в наше непростое время. Да, лучше зарабатывать и трейдингом, а заработанные деньги от трейдинга инвестировать куда-то еще, чтобы получать еще какой-то доход, чтобы мало заболел, там немножко там хотел отдохнуть, чтобы где-то был какой-то доход дополнительный. Это раз. У меня прошло примерно 3-4 года, прежде чем я вообще начал ориентироваться. Но это было в 2001 году. Тогда не было очень много видеохостингов, был очень слабенький интернет, вообще информации на эту тему было очень много. Сейчас, я считаю, ситуация гораздо хуже. Несмотря на то, что сейчас полностью открыты двери в интернете, YouTube бесконечно сыпет всякие ролики, огромное количество различных учителей, там, гуру всяких, да, то как раз новичку в сфере инвестиций гораздо сложнее ориентироваться, потому что ну, очень много информации, и непонятно вообще, там, кого слушать, кого смотреть, да, и прочее. Но в среднее, я так из практики, да, из большой, у меня почти 19 лет, практики уже, да, с небольшими перерывами, но я все равно оцениваю как 19 лет. Через два, там, через пару лет при должном подходе появляется более-менее понимание вообще, что происходит, где я.
Угу. Павел, вы несколько минут назад сказали о том, что там 99% новичков в течение короткого срока вылетают с рынка. Можем мы сейчас вкратце перечислить основные, самые жесткие ошибки, из-за которых новички не справляются с задачей и уходят?
Ну, я косвенно отметил, самой первой ошибкой является то, что человек хочет за короткое время разбогатеть. Угу. То есть это системная работа, которая позволяет, скажем так, ориентироваться на какую-то прибыль. Но, скажем так, для игроков, которые на рынке давно и профессионально себя чувствуют, доходность там, в 30-40% годовых – это дикая доходность. Напомним, да, что банковская доходность на вклады составляет там, не более 8% на данный момент, а в долларах так вообще там 1.5% – это хорошо. Это первое. То есть люди сразу думают, верят, во-первых, многим рекламным буклетам, что вот давай заходи, вот там дядя Вася, он там электрик, заработал вот с $1000, $10000 всего за месяц. Угу. То есть это самая первая ошибка. Вторая ошибка – это выбор неправильного направления. Дело в том, что огромное количество различных обучателей, которые обучают и сулят вот эти вот сверхприбыли, за счет этого они как бы делают маркетологическую, скажем так, оболочку всего. Иначе они, наверное, не будут продавать эти курсы, если будут говорить, например, то, что говорю сейчас я, да, скажут, что вообще обалдел, что ли, как бы, да, что ты такие жути там нагоняешь. Вот, и поэтому это тоже является ошибкой, потому что, методики не совсем правильные, потому что методик на рынке не так уж и много, скажем так, принципиальных, да, а люди хотят денег. Из-за этого люди торопятся, люди ставят перед собой нереальные задачи, грубо говоря, сгорают. И одна из самых больших проблем – это то, что люди не могут действовать в рамках правил. В трейдинге есть самое главное зло. Человек приходит в трейдинг для того, чтобы получить свободу. Я согласен, что свободу он должен получить с точки зрения места, лишь бы был интернет и времени. Он сам выбирает себе временной отрезок. И разную биржу. Есть московская биржа, там европейские, американские биржи, азиатские. Что угодно. Все есть, да. Но пропадает свобода над собой. То есть человек должен действовать в рамках некого алгоритма. И вот сложно себя держать в рамках, и здесь является самый большой парадокс, который выглядит так. Человек пришел за свободой, а должен держать себя в узде. И
когда
это является проблемой.
Про вот эти алгоритмы, как это называется правильно? Торговая система? Это
да.
О ней идет в данном случае речь?
Да.
Что такое торговая система? Вот, потому что не все, возможно, понимают это.
Ну, сейчас. Торговая система, это, скажем так, нельзя просто так ткнуть в любую акцию, облигацию, там, фьючерс, да, в какой-то контракт и говорить о том, что вот я это куплю, сейчас это вырастет. Все равно есть какое-то предположение будущего. Угу. То есть это там, какой-то актив, допустим, акция должна вырасти. Есть три основных способа и три, скажем так, самых известных способа, а как проводить анализ с целью, ну, скажем так, спрогнозировать дальнейшее поведение любого актива. Самый первый и самый распространенный, он же самый неправильный, это, скажем так, анализ новостного фона, где различные политики, там, директора, крупные менеджеры, да, геополитические новости влияют на те или иные события.
А почему это неправильно? Потому что вот выходят новости о безработице в Соединенных Штатах Америки, и все уважающиеся трейдеры обязаны написать об этом в Твиттере. Но, это же торговля на новостях, если я все правильно понимаю.
В том числе, да. Но речь идет о том, что, во-первых, как правило, вначале выходит движение цены, а новость подвозят, как говорят трейдеры, чуть попозже. Практически это проходит всегда. Если новость ожидаемая, то, как правило, она уже закладывается в цену. То есть, условно говоря, да, если в поселке в каком-нибудь Алла Пугачева покупает себе дом, то только слухи о том, что она там покупает, уже заставляют цену расти. И в тот момент, когда она покупает, цена не сильно меняется. А когда это мгновение, это событие происходит мгновенно, неожиданно, взлет происходит очень сильный. То же самое на рынке. Поэтому основной, как бы, тезис мой, да, в данном случае, что цена всегда приходит в начале, а потом мы получаем новость. А что произошло? То есть, как обычно, вот это нормально, поэтому я считаю, что это самое распространенное, может быть, это самое, потому что удобное, и тут больше всего свобода.
А что касается, ну, это мы сейчас говорим про какие-то, видимо, регулярные новости, а что касается каких-то новостей, ну, глобальных, допустим, я не знаю, для тех, кто торгует нефтью, выходит новость о том, что где-нибудь в каком-нибудь заливе заблокировали танкер, или этот танкер загорелся, не дай бог, взорвался, или что-то еще, это автоматически подстегивает рынок цен нефти там и так далее. Эта новость считается, на этом торговать можно, или тоже есть смысл не обращать на это внимания?
Ну, я думаю еще раз, что здесь, скорее всего, последнее такое событие, которое было, да, это помните, когда, по-моему, в Саудовской Аравии на вот эти топливные, значит, эти хранилища стали там, эти боевики там стали сбрасывать там какие-то самодельные бомбы. Вначале мы увидели события, то есть, да, а на следующий день, когда все приготовились торговать, на самом деле, да, вот оно так цена сильно пошла, что люди как бы не успели запрыгнуть просто в этот поезд.
И запрыгнули тогда, когда уже...
Когда уже пора...
Было спрыгнуть.
Да, когда было конечное, да.
Так, вы сказали, что всего три есть способа анализа. Первый – это новости. Мы услышали сейчас эту концепцию, и новости пропускаем, не используем их как индикаторы, ну, только такие косвенные. А насколько я понимаю, два других способа, они все-таки дают возможность победить.
Ну, я считаю, что это более действенно, потому что это показало на практике огромного количества людей. Так называемый первый, давайте разберем технический анализ. О чем речь идет, да? Многие сомневаются, как бы, в этих методиках, да, при слове технический анализ у многих игроков и начинающих, и вообще людей, не следующих об этом, возникает сразу улыбка даже, ну, какая-то ерунда. Но могу как бы вам сразу же сказать, что анализ технических данных, то есть поведение цены, поведение объемов в том или ином месте, в данном случае, это какая-то, как сказать, диаграмма, да, а у нас и кардиоисследователи, да, различные там геологи и прочее, они же как раз на этом и строят всю свою работу. То есть определенные отклонения от определенных, скажем так, участков цены, или привлечение цены к определенным участкам, или какие-то не совсем, может быть, очевидные, но реагирование цены на какие-нибудь определенные уровни или зоны. Ну, например, самое простое, там, когда цена подходит каким-то там круглым числом, например, там $10 за акцию, $100 за акцию. Да, большинство людей воспринимают это как некие границы и говорят, что это много или мало. Там, помните, да, вот самый такой интересный вариант был, да, когда, например, биткоин сходил там ровно на $20,000. Да. Ну, почему $20,000? Ну, $20,000 решили. Вот, да. Психологическая отметка уже может оставлять определенные, скажем так, предпосылки к анализу. Поэтому технический анализ, ну, как говорится, нужно уметь готовить этих кошек, да, тогда для многих это будет такой вот результат. Но единственное, что какое тут преимущество, технический анализ позволяет производить более краткосрочные сделки, потому что можно торговать, скажем так, и позиционно на несколько недель, там, несколько месяцев, а можно торговать внутри дня, это называется скальпинг, там, прочее. Но это более высокий профессионализм, я считаю, более сложный.
И, ну, в любом случае, когда мы говорим о методах трейдинга и методах анализа, там, точки входа и точки выхода из сделки, мы не говорим о каких-то гарантиях. Их же здесь не может быть. Или все-таки есть какие-то схемы, которые могут дать гарантию того, что ты так или иначе выиграешь?
Ну, гарантии нет даже в морге, как уже выяснилось в последнее время, да, поэтому скорее здесь это, я воспринимал бы это как некая попытка попытки заработать, да, если угадалось, то вы зарабатываете. Если вы не угадали, да, ошиблись, в конце концов, это все попытки предсказать будущее, но на будущее нужно понять, оно же не статично. Происходят различные события, да, которые мы вообще не предполагаем, да, либо мы их предполагаем, а они оказываются другой силы. Ну, например, да, самое простое, например, то же самое ожидание по безработице. Все аналитики предсказали, что будет там улучшение, к примеру говоря. Все взяли, там, купили каких-то акций, а вышло, значит, понижение. И цена упала. Потом через три дня сказали, что нет, это мы ошиблись, это была корректировка. И вот это вот это в мясорубке погибает огромное количество народу и денег в том числе, да, я в этом смысле. Но нельзя, но в любой жизненной ситуации нужно себе стелить соломку на случай неудач. Человек, который полностью уверен в успехе на рынке в каждом своем поведении, но это не профессионал. Всегда профессионал знает о том, что будет со мной, если я делаю не так. И самое, кстати, я тут хотел бы, чтобы отметили отдельно этот тезис, что если у человека нет плана «Б», то значит, у него, как говорится, он просто не профессионал. Потому что в любом, как говорится, деле должен быть план «Б», если пойдет не так, как ты планировал. Вот в трейдинге это самое первое правило.
Ну, как минимум, это план выйти из даже убыточной позиции после просадки ее там на какое-то конкретное количество процентов.
Ну, да.
Не сидеть и не ждать, пока там совсем прям будет в ноль все.
Да.
Но как минимум, если ты увидел, что там позиция...
Да, тут с точки зрения рисков простой вопрос. Сам трейдер должен ответить на вопрос, сколько раз я имею право ошибиться. Когда человек не думает об этом, сколько раз я могу ошибиться, это значит, как бы перед нами не профессионал.
Я предлагаю вернуться к методам анализа. Мы исследовали два из них, это новости и технический анализ, и остался еще третий, про который вы еще не сказали.
Ой, да, это как бы очень большая тайная, покрытая мраком, хотя на самом деле настолько она простая, она, пожалуй, меньше всего привлекает новичков и больше всего привлекает таких более долгосрочных маститых инвесторов. Это фундаментальный анализ. Многие путают, что фундаментальный анализ, это, скажем так, и есть вот этот вот новостной фон, оценка политических событий. Нет, это не так. Фундаментальный анализ – это анализ финансовой деятельности компании. То есть все компании, которые торгуются на бирже, они обязаны в определенном порядке, у всех немножко правила по-разному, на разных биржах имеется в виду, отчитываться. В них записаны там расходы, доходы, издержки, там, выплаты по дивидендам или нет, наличие определенного состава у крупных держателей акций, у руководства, количество там, зарабатанных денег в одной или другой компании на человека, движение между акцией, активов, между, допустим, крупными участниками. То есть все это учитывается. Это, конечно, ближе к такой, к финансовой аналитике, это уже скорее про это. Да? То есть можно здесь заработать, найдя вот такую вот темную лошадку. Да? То есть финансово очень-очень там хорошо, но про эту компанию она просто может быть не на слуху. А вот из-за того, что она зарабатывает деньги, все хорошо, но рано или поздно это покажет результат. И вот тогда может быть вспышка.
То есть, условно говоря, такой недооцененный актив.
Да. И есть огромное количество переоцененных активов. Вот буквально недавно я вот на своем канале в том числе рассказывал очень интересную ситуацию. Вы, наверное, слышали про компанию Tesla, да, которая...
Конечно.
В последние просто
за один день.
Феноменальный показ результата, но я просто приведу вам пример. Да, я на самом деле в тот день, я не помню, как это было на прошлой неделе, я порядка 30 человек отговаривал от покупки Tesla и по-хорошему уже обладаю, ну, скажем так, приличным запасом, как минимум, там, коньяка какого-нибудь, да, потому что действительно мой прогноз оказался верным. То есть моя главная была рекомендация ни в коем случае не покупать.
Стоила акция Tesla тогда, 900 с лишним долларов, и в тот момент многие хотели вскочить вот на последнюю ступеньку.
Многие заходили, это видно по объемам, к разговору о техническом анализе. По объему видно, что это был самый торговый день за всю историю существования акций этой компании. Представляете, да? То есть мало того, что там кто-то продавал, так там кто-то еще и покупал. Потому что объем сделок, он сочетает в себе и покупателя, и продавца.
Да,
не
да.
может быть продавцов без покупателей. Кому-то, как говорят трейдеры, это все продали. Моя рекомендация была ни в коем случае не покупать, а уже продавать. А если кто-то хотел купить, то не сейчас. Но смысл заключается в очень простой вещи. С точки зрения фундаментального анализа, да, вот представьте себе, сравним две компании. Самая мощная компания в мире на данный момент в автомобильной отрасли – это компания Toyota. Она чуть-чуть подороже, в полтора раза подороже по капитализации, сумме всех акций на рыночную цену компании Tesla, но я тут себе оставил, если не путаю, может быть, тут в ноликах, но вот компания Toyota, один человек за год зарабатывает 60 тысяч долларов. Один человек. сотрудник, там примерно 300 тысяч сотрудников, один зарабатывает $60 000 за последние 12 месяцев. А компания Tesla последние годы генерирует только миллиардные убытки практически каждый год, и один ее сотрудник теряет $18 000 вот каждый год. Вопрос, чем занимается компания Tesla? Да, вот как бы, они как бы производят автомобили. И знаете, здесь многие говорят, а это цена ожиданий, потому что в будущем компания Tesla отдаст свои миллиардные долги, они что-то там вот довнедрят, сделают, и все будет хорошо. Мне сразу возникает резонный вопрос. А что остальные компании будут на это просто так смотреть, в сторонке и ждать, а что там будет Tesla, мы в это время будем, как говорится, заниматься какой-то ерундой? Нет, конечно, все эти риски давно уже заложены. Риск – это чисто, можно такие слова говорить, хайповый проект?
Конечно, можно.
Хайповый проект, который просто и привлекает инновациями. Дело в том, что многие любят вообще это новизну, слово новое. Вот у меня не новый телефон, значит, я не так важно себя чувствую, лучше новый телефон, да, вот такой вот. Вот, поэтому кто-то говорит, что мы новые, у нас тут новая волна, все будет по-новому, как там сейчас модно говорит, житие будет по-новому. Вот там вот это очень интересно.
Тогда у меня возникает логичный вопрос. Если мы сейчас говорим о том, что вот мы разными способами примерно определили, в том числе и компанию Tesla, как компания, которая на рынке переоценена. И
в 10 раз.
В 10 раз. Ну, там показатели могут быть разные. Самое главное то, что она переоценена, и вы в своих прогнозах некоторое время назад не ошиблись совершенно. Как найти, наоборот, недооцененную компанию, потому что... Я надеюсь, вы со мной согласитесь в этом. Акции лучше покупать. Есть даже такая стратегия «купи и держи».
Да.
Ну, как-то большая часть инвесторов, особенно долгосрочных, именно к такому алгоритму склоняется. Купил и держи. Как найти недооцененную компанию? Вот эту черную лошадку, которую пока никто не знает, но которая очень быстро вырастет в ближайшие
годы. Ну, во-первых, нужно оценивать, как бы вообще, чем компания занимается, и сравнивать. Все, вообще все, мое личное убеждение, да, что все познается вообще в сравнении, особенно на рынке. Нужно понимать, что вы берете какую-то, например, отрасль, ну, условно говоря, автомобили. Вы сразу видите и оцените всех игроков. Смотрите вообще игроки, как ведут свои дела. Потому что философия может быть очень-очень разная. Может быть много, большое количество человек, которые работают в компании. Там, может быть меньшее количество человек. Да, и сразу же здесь... прибыль может быть одинаковая. Или выручка. Совершенно одинаково. Это абсолютно хорошо видно между западной, американской, центристской, такой европейской и восточной подходу к бизнесу, потому что так уж получилось, что восточный тип ведения бизнеса, это Япония и Южная Корея в данном случае, они гораздо более эффективны. Они получают валовую прибыль в разы больше, чем европейские и американские компании, и у них это поведение очень более устойчиво. И вы, получается, уже понимаете, что кто вообще эффективнее ведет свой бизнес. А потом появляется какая-то технология, которую, допустим, придумали, но все стараются ее реализовать, ну, например, электромобили, условно говоря, да, но реализуют ее, допустим, три направления: Европа, Азия там, и США. Мы видим, что США ведет свои дела отвратительно, да, там большие финансовые потоки, можно, как говорится, сидеть на этих потоках, да, и меньше, может быть, горевать, а в Азии более высокая персональная ответственность, это в культуре как бы заложено, да. И когда, например, одни и те же самые, например, грубо говоря, американцы, а там же еще будут высокие ожидания, высокие ожидания, об этом говорили, они спровоцируют сразу же установлена высокую цену. А если какая-нибудь компания сейчас, ну, условно говоря, там, Hyundai, Honda, там, я не знаю, там, Mazda, там, или выпускает электрокар ничем не хуже, да, и в ценовом аспекте лучше, да, но мы понимаем, что эта компания вообще будет эффективнее по этому параметру, это и есть серая лошадка. То есть при помощи, и это первое. И второе, нужно научиться видеть движение крупных игроков. Не мелкота двигает рынок. Рынок двигают и цену двигают крупные участники.
Где можно это движение увидеть, как его можно зафиксировать?
Это первое, при помощи технического анализа, на промежуточных интервалах, да, видно, что появляются крупные объемы. Акция может долго, скажем так, валяться в каком-то таком пространном диапазоне и никуда не двигаться, она не видна, не слышна, но видно, что ее, скажем так, происходит там какая-то работа, и появляется объем.
Видно каким образом? То есть это на индикаторах, на самом графике видно, что...
На самом графике, на гистограмме объема видно, что появляется увеличение объемов при неизменении цены, например. Это самый первый признак, что ну что-то там происходит. Второй момент, это можно... То есть здесь, видите, как я говорю, о сочетании технического фундаментального анализа, что является уже, ну скажем так, более профессиональной работой, но как бы, мне кажется, более эффективной в долгосрочном периоде. И видно, как ведут себя с точки зрения финансовой отчетности, во-первых, инсайдеры, так называемые, руководство компании, они могут, например, выкупать акции своей компании. Это видно.
А как узнать, что делает, допустим?
Это в отчетах есть. Это все в отчетах есть, в свободном доступе, они обязаны об этом отчитываться. Можно видеть конкретный, кто глава, там, какой-нибудь исполнительный директор, коммерческий директор, бухгалтер главный, там, прочее. Илон Маск покупал на 10 миллионов долларов, практически на самых, как трейдеры говорят, хаях, на самой высоте купил акции своей компании. Но я считаю, лично мое мнение, не знаю, можете потом порезать эту информацию, но я считаю, что это чисто мошенническая была сделка. Она была сделана для того, чтобы заманить как можно больше участников. Типа, ребят, смотрите, цена сейчас 800, но я лично сам покупаю. Угу. Я думаю, что, скажем так, его аффилированные лица в этот момент как раз и продавали. Угу. То есть его вот это поведение было вот таким флажком. Смотрите, я покупаю. И в это время, в эти дни были самые крупные объемы за всю историю. Mm-hmm. А в тот момент какие-то компании, которые владеют в том числе и на сотни, и, может быть, на миллиард долларов этих самых акций, они продают. То есть, да, он заманивает новичков, и об них, то кому-то же надо продавать.
Mm-hmm. Да. Очень частая распространенная ошибка для начинающих трейдеров и инвесторов, как мне кажется, это руководство пословицей «покупай, когда льется кровь». То есть заходит человек на рынок, видит, акция какая-то вот упала очень сильно за последний там год в цене, просто вот упала практически на дно, и он думает, а я возьму ее, она же дешевая сейчас, наверняка вырастет, ведь компания большая, там тысячи человек работают. Можно ли назвать такую стратегию правильной?
Ну, все, как говорится, подходить надо ко всему с умом, да, если он лежит на земле газон, не значит, что его можно есть, там, да. Все-таки сильно подешевевшие акции, они что же почему-то сильно подешевели? Наверняка есть какие-то признаки. И здесь, во-первых, самое начать нужно с чего? С отчетов, да, то есть, как правило, даже если очень плохая какая-то новость, но хорошие отчеты, она гораздо лучше, чем хорошая новость на плохие отчеты. Угу. То есть, может быть, тут каламбур кто-то услышит, да, в моих выражениях. Но смысл в том, что нужно посмотреть, условно говоря, идет бизнесмен, который хорошо идет в свои дела. Да, но он идет там в состоянии алкогольного опьянения. Да. Это плохо с точки зрения имиджа. А с точки зрения бизнеса совершенно плевать. Mm-hmm. То же самое и здесь. Надо на это смотреть. Я бы тут не лез бы в покупку, скажем так, самых подешевевших активов, потому что нужно сравнивать все-таки по отраслям. Нельзя просто взять там компанию там, Сбербанк и просто не сравнить ее с другими. Да? Нужно все-таки учитывать, что она там монополист, там, по сути, прочее. Но какие-то. Она на то и большая, она как бы является таким и паровозом рынка во многом. А, грубо говоря, там более сложные какие-то среднего порядка или низкого порядка, о чем мы говорим, сильно подешевевшие там какие-то активы, их нужно сравнивать обязательно с индустрией, где они находятся. Почему они там лежат? Вот, на это надо разбираться, это более такая уже сложная вещь. Не обязательно нужно покупать то, что упало. Вот, например, сейчас рынок очень сильно падает, и мы находимся практически в исторический момент, когда, скажем так, трейдеры давно уже спрогнозировали падение, и достаточно точно, но сейчас очень многие компании упадут. И падают в данный момент, и падение является чуть ли не историческим. То есть за неделю мы падаем, по-моему. Последний раз так падали чуть ли не в 29-м году во время Великой депрессии. И еще касается еще 89-го года, когда был, помните, когда был тоже биржевой крах в США. Я забыл, что хотел сказать.
К мысли, возвращаемся к мысли «покупай, когда льется кровь». И вот если мы сейчас говорим о том, что все акции падают, есть ли смысл их покупать сейчас? Когда ждать дно?
Есть определенные психологические отметки, скажем так, ну не дна, но каких-то промежуточных состояний. Самое первое – это примерно половина. Угу. Если любой актив падает от своего максимума до половины, то первое – есть два типа участников. Первые говорят, все, я хотя бы половину себе оставлю. Угу. Например, да, и начинают продавать там дальше. Есть те, которые говорят, о, в половину подешевело, надо брать. Да, и поэтому 50% можно померить любой актив, посчитать его там, да, там 300 рублей, а сейчас 150. Это первая отметка. И вторая отметка, я считаю, она более эффективна с точки зрения долгосрочного вложения. И, кстати, что я предлагал бы, ну, это лично мое мнение, да, делать участникам в ближайшие несколько лет, это падение акций, ну, вполне ожидаемо, там, до 70-80% от своих максимумов mm-hmm. текущих. Вот тогда, скажем так, это хорошее место для того, чтобы купить и на много лет просто ждать и жить на дивиденды, например, и ждать ждать, когда рынок восстановится.
Вы сейчас сказали про дивиденды, и еще до эфира мы с вами обсуждали стратегию работы с акциями, с ценными бумагами, когда ты покупаешь акции, долго их держишь и живешь именно за счет дивидендов. Это так называемая дивидендная стратегия. Вы не могли бы о ней немножко более подробно рассказать?
Ну, здесь есть два таких важных момента, которые я бы разделил. Самое первое, само получение дивидендов и покупка с целью получения дивидендов, это не всегда доходная вещь. Дело в том, что цена уже много таких, условно говоря, хитрых ребят, которые вот сейчас хотят купить какую-то акцию, она там даст дивиденды, и сразу мы получим какой-то плюс. Чем ближе к дивидендам, тем выше подскакивает цена, потому что желающих таких очень много. Угу. Более того, есть огромное количество стратегий, которые как раз покупают загодя до, скажем так, дивидендов. Цена возрастает к дивидендам, потому что много желающих получить дивиденды, и перед дивидендами продают акцию и просто получают доход. Потому что если покупать, допустим, за несколько дней до выхода, до выплаты дивидендов, да, так называемой отсечки, да, акция вырастает в цене, да, якобы, да, вы видите какой-то плюсовой результат, а в момент отсечки, в момент фиксации, дело в том, что дивиденды, они приходят не сразу, они приходят там через месяц, грубо говоря, на счет, да, инвестора, но цена будет сильно падать, называется дивидендный гэп, и, грубо говоря,
если... Она падает прямо вот на следующий день в момент открытия.
И она падает на размер дивидендов.
Подождать несколько недель, пока отрастет или нет?
А может нет.
А может быть,
может,
и не отрастет.
Нет, да? Может, нет. Очень много случаев, когда не отрастает. Угу. Поэтому здесь я бы разделял вот о чем. Просто здесь у многих есть желание краткосрочно заработать на дивидендах. Я считаю, что это, ну, скажем, так себе. Наиболее эффективно это покупка многолетней, как бы так, многолетней целей. Да, вы понимаете, что рынок будет отрастать, рынок будет двигаться, цена, во-первых, сама вырастет, на цену дивиденды, это же не фиксированная какая-то циферка, да, она же все-таки рассчитывается в том числе и жизнедеятельности компании, и в том числе от цены этих акций. Огромное количество народу в нашей стране, например, пострадали от того, как покупали акции ВТБ, им пообещали, а потом получилось, что ну, акции упали многократно, и до сих пор так лежат, и ничего там пока не видно хорошего. Есть другой момент, да, как в нулевые, когда «Газпром» торговался очень низко, огромное количество людей купили эти акции. Да, и сейчас уже много лет не беспокоятся о курсе «Газпрома», о всех этих геополитических событиях, которые вокруг «Газпрома». Да, «Газпром» – скандальная такая политическая компания, понятно, да, но получают дивиденды как бы и все. То есть когда-то давно купили, и они даже детям передадут в качестве наследства, там, и все в порядке.
Ну, поэтому... раз там или два раза в год он какие-то денежки себе на карточку однозначно получает, а с точки зрения там, перспективы развития 10, 20 или 30 лет, да точно вырастут все компании, потому что взять сейчас цену того же Сбербанка 10 лет назад и сегодня, это совершенно две разные цены.
Ну, конечно, да. За и дивиденды, и разные дивиденды.
И разные дивиденды. И за те деньги, за которые тот же Сбербанк можно было купить там 5-6 лет назад, сейчас и никогда уже, мне кажется, ты такие акции не купишь за те деньги.
Ну, знаете как, я еще раз вернемся к тому, что все-таки дивидендные стратегии и заработок на дивидендах, это первое, под большие кошельки, это раз, чтобы это было существенно, да, а второе, это как бы, ну, долгосрочно, речь тут идет, речь даже о годы и десятилетиях, скорее так.
Хорошо. Представим себе, что вот сейчас нас слушает кто-то из предпринимателей, у которого есть деньги, вот у него есть там 10 миллионов, например, где-то он их отложил.
Чего?
Рублей. В целом сумма серьезная для многих наших слушателей. И как вложить эти 10 миллионов рублей так, чтобы не особо за них переживать, во-первых, а во-вторых, получить максимальную доходность? Такой вопрос, я понимаю, что на него точного ответа нет, но тем не менее...
Вы знаете, ответ есть, потому что это очень, очень такой распространенный вопрос. Ага. Дело в том, что мы привыкли во многом за последние 20 лет, что ты, если есть какие-то деньги, покупай недвижимость, она все равно отрастет, и недвижимость никуда не денется. Сейчас мы подходим к такому этапу, что недвижимость уже много лет не растет, а более того, она будет падать. Ага. Если у кого-то есть 10 миллионов на данный момент, мы сейчас берем и кризис сюда, подцепляем, да, все-таки речь идет о том, что в ближайшие несколько лет, ну, по моему анализу, да, будет сильное падение, в том числе и на цены на жилье, и на коммерческую недвижимость, например, да, и там можно, грубо говоря, вложиться там. Дело в том, что сейчас еще модно в России, но многие уже начали это понимать, что инвестиции в жилье, это выгодно. Ну, купил квартиру, сдаешь ее там приезжим каким-то ребятам, да, и все хорошо. А на самом деле это не так эффективно. И хорошо, если доходность от этой деятельности, сдачи на банковский, да, потому что если кто-то зарабатывает даже 5% годовых, ну, это просто успех, да. Потому что рынок очень перенасыщен этим делом, да. Другое дело, что заходить в активы, то же самое. Ну, я бы, честно говоря, очень крепко бы подумал, да, то есть, чтобы лезть, во-первых, на последние деньги, допустим, да, это основные какие-то деньги, в незнакомую сферу. Но самый беспроигрышный вариант я озвучил ранее, что если вы смотрите, что кто-то говорит про кризис, там, прочее, 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 ждите, когда упадет там на 50%, на 70%. Вот тогда, скажем так, можно купить с пониманием, что через 5, через 10 лет эти деньги даже могут быть удвоиться или утроиться. Это как бы уже вариант. Более того, можно получать дивиденды, получать вот эту инвестиционную маржу такой вот. Это как бы, ну, самый такой верный способ. Пытаться заработать, и, скажем так, внутридневно или пытаться там заработать как-то технически, совершая много сделок, там, изучая различные стратегии, ну, это, скорее всего, будет ситуация плачевная.
Себе дороже, мне кажется, будет. Тогда уж проще купить и держать.
В том числе, да.
Павел, такой вопрос. Я сказал, что вот, допустим, нас сейчас слушает кто-то, и у кого кто-то, у кого есть там 10 миллионов где-то зашитых в матрас. А какая минимальная сумма, с которой можно приходить на рынок трейдинга и инвестиций вообще? С какой суммы можно начинать что-то куда-то инвестировать?
Вы знаете, да, это как раз сейчас порог это сильно понижен, да, раньше там говорили, там, да, раньше даже, знаете, как было, российские брокеры, коих, кстати, много, работают они, в принципе, неплохо, наша биржа, ну, с многими вопросами работает, в принципе, неплохо, для профессионала там можно, скажем так, разгуляться, но смысл заключается в том, что эта сумма постоянно падает. Все новые потребности в новых молодых инвестициях, да, они позволяют снижать вот эту вот планку. Но здесь есть очень важный момент, да, там 30 тысяч рублей на попробовать, поизучать, купить, посмотреть вполне себе, там 50 тысяч рублей. Даже можно в любом банке сейчас специальные программы, можно и 5 тысяч рублей открыть брокерский счет, а там что-то торговать. Другое дело, что даже если вы не торгуете, ничего не совершаете и просто смотрите, да, завели деньги, смотрите, все равно с вас будут списываться определенные брокерские сборы, там, ну, размера там, ну, грубо говоря, от 300 там...
Ну, за обслуживание счета.
Обслуживание счета, ведение счета. Если вы идете и делаете сделки, там будет комиссия, в том числе брокера, биржевая. Поэтому, ну, на попробовать, как бы, на изучить, даже сейчас хватит даже там спокойно 10 тысяч рублей.
Ну, мне кажется, что начать этим заниматься нельзя без вот этого этапа, когда ты пробуешь. И там первые 10-50 тысяч рублей ты их просто теряешь, ну, как-то ты их, условно говоря, проигрываешь на бирже, ты неправильные сделки открываешь, совершаешь неправильные поступки, но можно ли расценивать вот эту потерю как, наоборот, инвестицию в себя? Ведь ты же опыт получаешь, невозможно получить достойный опыт на демо-счете. Необходимо, мне кажется, все-таки с реальными деньгами работать, или я не прав?
Я считаю, что нужно, тут ППП вот это постепенно, постоянно, там, и третье П, я не помню уже, да, посильно, оно нужно делать, мне кажется, в любой сфере, в том числе и в трейдинге, и в инвестициях, нужно начать, мне кажется, даже не с изучения терминала торгового, что требует определенных усилий, да, даже там установить терминал там, торговый, через который совершаются действия. Сейчас много на смартфонах уже приложений брокеры, ну, выпускали там две кнопки «Купи, продай, богатей», да, шучу. Вот. Но смысл в том, что хотя бы на бумажке, да, посмотреть, как бы, а как вообще бывает. Посидеть там несколько месяцев на бумажке, там, вот здесь бы я купил, здесь бы я продал, и нажал кнопку там какую-то там, и посмотришь, что происходит. Это даст первое понимание, что жизнь, она вообще другая. И так, как мы предполагаем, это не факт, что так будет. Это самое первое, которое должен получить человек, и должен всегда у него выработаться план А, план Б. Второе, вот как раз я веду во многом вот эту миссионерскую такую деятельность, да, объясняя, что вообще трейдинг, как бы он вообще какой должен быть. Во многом, как и в любом деле, нужно уметь выбрать, ну, скажем так, правильного, ну, может быть, не наставника, да, но какое-то правильное направление. К сожалению, у нас много, ну, давайте честно, да, огромное количество шарлатанов, которые прикидываются успешными на самом деле людьми, а сами просто продают какие-то обучающие курсы, а хотя на самом деле там обучаться тому, чему продают, ну, можно в интернете, там, в YouTube перерыть, там, за месяц все пересмотреть. Поэтому нужно ориентироваться на что? Надо ориентироваться на лучших профессий. А как взять лучших профессий трейдинги? Да, кто-то там сидит и рассказывает.
Доходность посмотреть, мне кажется.
Самое первое, с чего я советую всем, у нас есть каждый год проводится чемпионат трейдеров на Московской бирже, называется «Лучший частный инвестор». И там есть люди, которые из года в год показывают просто фантастический результат. И, по крайней мере, эти люди, может быть, не будут вас обучать, потому что им совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, можно почитать, что они пишут, что они говорят, какие ошибки, на что нужно обращать внимание. Человек, который сам профессионал, он и даст профессиональные советы.
Ну, как минимум, подписаться на него, я уверен, в тот же Твиттер. Человек пишет постоянно и ежедневно свои там сводки, да, свои бизнес-идеи, какие-то инвестиционные идеи, я имею в виду. То есть вот это как один из вариантов, где можно почерпнуть так называемую инсайдерскую информацию.
В том числе вот и в любом как бы деле нужно ориентироваться как раз на лучших в этой сфере. Да? Тут, вот именно в трейдинге это лучше сделать именно там. Потому что никто вам свои личные там выписки счетов не покажет, но могут, знаете, как показать какую-то красивую жизнь, там какие-то красивые там дела, но это все может быть антуражем, и вы сами понимаете, да, что все фильмы практически, которые сняты про профессию трейдера, да, там, допустим, самый популярный Wall Street и подобные, да, они же в основном все про успех на основе мошенничества. То есть различные красивые машины, красивые женщины, все это прочее, оно сделано как раз за счет нарушения законодательства, и, как правило, традиционно главный герой потом садится в тюрьму. То есть профессия
как
трейдера...
Как было в том фильме, про который вы говорите сейчас.
Да, то есть профессия трейдера, она про другое. Потому что у обычного человека, который, я шучу, как сидит дома, значит, в халате и в тапочках, у него нет таких возможностей, которые показывают по телевизору.
Ну, а если мы говорим о том, чтобы, ну, возыметь профессию трейдера и в ней преуспеть в конечном итоге, какими навыками необходимо обладать для того, чтобы, ну, полностью эту профессию освоить?
Ну, да, самое первое, очень тяжело людям творческих профессий и творческого характера. Таких людей у нас процентов, наверное, 30, потому что требуется определенное усечение, определенный контроль и, скажем так, замыкание себя в некие рамки. Людей творческих очень сложно держать в рамках, они все про свободу, про творчество, про реализацию. Это первое, что как бы, это первый признак. Второй момент, это, конечно же, должна быть определенная системность. Люди, которые любят работать с цифрами, со статистикой, которые, значит, очень много занимаются каким-то планированием, да, то есть эти люди, может быть, не профессией, да, кто-то выбрал профессию не по характеру, да, по принуждению там, или по призванию, да, вот. А именно вот тем, кто вот дружит с цифрами, дружит с числами, с этими вещами, им будет гораздо проще, и эффективность у них будет выше. Поэтому огромное количество вот классных специалистов из финансов, из бухгалтеров, из статистов вот оттуда.
Я сейчас точно услышал, вы не произнесли вслух это, но я услышал необходимость знания математики.
Ну, в том числе, да, потому что нужно считать риски, нужно считать возможности, нужно вообще понимать, что это не какое-то аморфное знание, это деньги, деньги любят счет.
Да. И там все основано на цифрах. И пусть это не сложные математические вычисления, но, тем не менее, все основано на цифрах. Ты должен уметь складывать быстро, отнимать быстро, вычитать проценты тоже быстро уметь.
В том числе.
Да. Павел, к сожалению, у нас заканчивается время нашего эфира, и самый последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Сейчас нас слушают ваши последователи, я уверен, люди, которые захотят пойти по вашим следам, и для них очень полезно будет услышать от вас несколько таких трейдерских, инвесторских советов, что делать можно, а чего, наоборот, делать на пути инвестора нельзя.
Ну, самое первое, есть распространенная байка, что вот можно стать трейдером за несколько лет сильно разбогатеть. Я с этим крайне не согласен. Практика показывает, что нужно стать специалистом в своем деле, показывать результат, скажем так, на небольших деньгах, да, не с целью быстренько их увеличить, а просто действовать в рамках какой-то стратегии, но показывая стабильный результат, я вас уверяю, инвестор сам вас найдет и предложит вам деньги. Это первое. Второе, инвестор вам, когда предложит деньги, понятно, что да, это процесс развития трейдера, он поэтапен, как для любого спортсмена, как в любой профессии. Вначале эти там на бумажке, потом на немосчете, потом на маленьких деньгах, потом больше, больше, больше. Вы потихоньку себя выращиваете. Огромное количество людей пострадали, что успешно работали на 50 тысяч рублей, когда они получили там, взяли что в долг или продали что-то еще, взяли 3 миллиона рублей, все, собственно, их профессионализм закончился, потому что психологическая нагрузка вырастает в разы. То есть нужно себя выращивать, это процесс долгий. Ну и третье, я думаю, что нужно заниматься тем, чем больше нравится. Не вестись в дань моде, вот сейчас выгодные облигации или фьючерсы, или что-то еще. Нужно делать то, что больше всего нравится. И могу сразу сказать, что профессия трейдера, она не очень приятная, потому что во многом себя хочется ограничивать, а человек такое существо, он стремится все-таки к свободе.
Да. Спасибо большое за ваши ответы. Я надеюсь, что мы открыли глаза на этот мир. Многим нашим слушателям. Ну, по крайней мере, я уверен в том, что многие наши слушатели и зрители сейчас многое узнали вообще о профессии трейдера, инвестора, по-другому немножко на нее посмотрели, поняли, что на этом зарабатывать можно, но, как мне кажется, быть осторожным здесь – это залог успеха.
Иметь план «Б».
И иметь обязательно план «Б». Павел, большое спасибо, что пришли к нам в гости.
Спасибо вам.
С удовольствием с вами пообщались. А нашим слушателям и зрителям я напомню, что в гостях у нас был трейдер, инвестор и автор блога на YouTube «Психология спекулянта» Павел Жуковский. Павел, спасибо, пока.